Глава 15. Взглянув на отсеченную голову гоблина, я поморщился. На его лице все еще играла та снисходительная улыбка, с которой он нам рассказывал о благах, приготовленных для нас змеей. Хотя сам он уже был мертв, а из обрубка его шеи толчками выливалась кровь, щедро орошая каменный пол.
«Смотрю, тебя расстроила смерть этого болвана!»
Трансформируясь, насмешливо прорычал Ульф. «Уже не в первый раз замечаю за оборотнями одну странность. Перед схваткой они любят почесать языком. То ли это часть какого-то воинского ритуала, то ли они таким образом банально выигрывают время для трансформации».
«Ошибаешься, трусливая ты псина!» — ответил я насмешкой. «Решил подначить его, как когда-то это сделал весельчак перед боем с лютым. Твой червеподобный дружок оставил нас без проводника!»
Главному змеелюду тоже досталось. Сравнение с червяком ему явно не пришлось по душе.
«Мертвецам не нужны проводники!» — громко прошипел он и, изогнувшись, плюнул в меня темно-лиловым сгустком.
Время разговоров закончилось. Началась схватка. Атака главного змеелюда послужила сигналом для остальных. Оборотни, бешено взвыв, рванули вперед, а со стороны змеелюдов в нашу сторону полетело еще несколько сгустков. Уходя перекатом вправо и уворачиваясь от первого плевка, я шарахнул в ответ тараном, а в сторону ближайших оборотней ударила первая молния. Мое тело уже привычно накрыло невидимость и аура болотника. Торс, руки и ноги охватили тугие полупрозрачные змеиные кольца. Резкий толчок в спину отбросил меня вперед. Это Иш принял на себя несколько сгустков сзади. Минус 3000 единиц защиты. Пора активировать щит хаоса. «Займись ими». Отдал я мысленный приказ обжоре, и уже через мгновение в рядах плюющихся змеелюдов началась кровавая мясорубка. Чтобы не упустить свою часть трофеев, метнул в ту сторону дюжину ледяных стрел. Яростный рык Харна, визги боли и раздраженное шипение сообщили мне, что атак со спины более не предвидится. Взмывшая под потолок сущность гигантского жука-крушителя выпустила магический туман, который в мгновение ока заволок все пространство пещеры. За секунду до того, как пещера погрузилась во мрак, я мельком взглянул на подозрительно молчавшего все это время боровика. То, что я увидел, заставило похолодеть. Тело лесовика исчезло. На его месте, бешено пульсируя, разрастался ярко-зеленый магический кокон, состоящий из десятков тугих стеблей, которые, в свою очередь, отражали все магические атаки змеелюдов. Хотя нет, я ошибся. Они их не отражали, а поглощали. Судя по удивленным рожам некоторых атакующих, вряд ли это было что-то из обычного магического арсенала боровика. Похоже, сердце леса, используя резервы хранителя, готовилось шарахнуть по врагу чем-то убойным. Судя по тому, что туман не спешили рассеивать, соответствующего умения у противников не было. Не удивлюсь, если узнаю, что та воздушница в лабиринте пользовалась легендаркой. Откровенно говоря, я бы не отказался пополнить свой арсенал подобным заклинанием. Время, пока противник дезориентирован, я постарался использовать по полной. Тараны, молнии, ледяные стрелы щедро сыпались на врагов. Благодаря магическому чутью я прекрасно видел все источники моих жертв. Следующие несколько секунд я метался от одного оглушенного оборотня к другому и методично кромсал их тела шипом и стрекозой. В отличие от молодняка, который мы с обжорой уничтожили в лабиринте, эти перевертыши оказались довольно живучими тварями. Без клинка возмездия мне пришлось бы туго. Душераздирающие вопли боли и частые магические всплески слева оповестили меня, что обжора принялся за свиту главаря змеелюдов. Щит хаоса, которым я поделился с Харном, просел процентов на 5, не более. Гвардейцы Нуре-Она оказались еще теми вояками, способными лишь строить страшные рожи и угрожающе шипеть. Закаленный в боях с супермонстрами обжора проходил сквозь их защиту, словно раскаленный до бела клинок сквозь нежное масло. В итоге за первую минуту боя отряд врага потерял больше половины бойцов. Добив последнего оглушенного змеелюда, я быстро огляделся. 3 источника рядом с боровиком. Это оборотни пытаются пробить защиту кокона. Ослепленные звериной яростью, они не видят, что кокон постепенно увеличивается в размерах, равно как и его источник. Сердце леса готовит сюрприз. С другой стороны, 2 группы змеелюдов. Одну из них, ту, что слева, терзает дорвавшийся до крови обжора. После каждой его атаки гаснут один за другим магические источники. Группа справа самая многочисленная. Дюжина змеелюдов сбилась вокруг своего предводителя, источник которого интенсивно мерцает.
Урод тоже кастует что-то убойное.
Рядом со мной в нескольких шагах мечется последний оборотень. Я слышу его рычание. Это Ульф. Он взбешен, ищет меня, но никак не может учуять. За последние дни его уровень заметно подрос. Видимо, учел прежний опыт. Готовился к нашей встрече. Ни молнии, ни тараны его не берут. Либо хороший щит, либо успел прокачать сопротивление эффектом оглушения и оцепенения. Видел, как мне удалось остановить его молодняк. Я хищно усмехнулся. «Нет, псина, сегодня все равно не твой день. Ты думал, что обжора мой единственный козырь? В этом твоя ошибка. Ты в очередной раз недооценил меня». Сущность черного панцирника, врезавшаяся в вожака оборотней, сбила того с ног и протащила по камням еще несколько метров. Характерная магическая вспышка вокруг тела Ульфа сообщила мне, что Крит в 6000 единиц снес остатки магического щита перевертыша, а выпущенные вдогонку ледяные стрелы уже добрались до его плоти. Благодаря прогрессу трансформации ястребиный глаз ни одна не прошла мимо. Правда, особого вреда ледышки не нанесли, слишком объемистый у волчара источник жизни, да и регенерация в боевой ипостаси наверняка функционирует в ускоренном режиме. Собственно, я и не рассчитывал прикончить эту гору мышц одними сосульками. Оборотень неожиданно радостно взвыл и рванул прямо в мою сторону. Выпущенные сосульки раскрыли ему мою позицию, но его ждал сюрприз в виде дыхания ледяного голема. Ульф потерял один из главных своих козырей — скорость, но даже замедлившись на 70%, он все еще был слишком быстрым для меня. Пока оборотень пытался добраться до меня, я успел выпустить еще два десятка ледяных стрел. Критовал через раз, но не это главное. Каждая стрела оставляла на теле оборотня обморожение, высасывавшее из его источника энергию. На последнем шаге он покачнулся и рухнул на землю. Я было дернулся вперед, чтобы поставить точку в нашем противостоянии, но неожиданно пещеру тряхнуло. Толчок был такой силой, что я не удержался и плюхнулся на землю. Со всех сторон послышался уже знакомый мне каменный треск. За первым толчком последовали еще несколько, но слабее. Судя по характерному звуку, с потолка пещеры рухнуло несколько сталактитов, а в следующую секунду меня обдало плотной волной из пыли и мелкого песка. Протирая глаза и отплевываясь, я поднял голову на шум. Когда понял, что увидел, ощутил, как предательски ёкнуло сердце. На потолке среди сталактитов зависло гигантское чудовище. Змеиное тело от головы до кончика хвоста мерцало магическим светом. Огромный лиловый глаз с вертикальным зрачком уставился прямо на меня.
«Теперь вам конец!» — услышал я насмешливый хрип Ульфа.
В его источнике не осталось ни капли маны. Обморожение, дыхание ледяного голема и его собственная боевая ипостась сожрали все жизненные силы. Но умирать оборотень не торопился.
«Зря вы позволили Шхану призвать свой аватар!»
Я снова взглянул на гигантского змея, который готовился к атаке, и громко сглотнул пересохшим горлом. Так вот какое заклинание кастовал главный змеелюд. Все, что я успел сделать перед рывком магической твари, так это активировать каменные шипы на потолке пещеры. Судя по разъяренному шипению, Крит почти в 25000 единиц змею не понравился. Плотная лиловая дымка вокруг змеиного тела заметно истончилась. «Значит, магический щит у тебя не такой уж и толстый». Прицельного броска у змея не вышло. Здоровенная туша рухнула с потолка, словно огромный мешок с репой, подняв новую волну из пыли и мелких камешков. Прохлаждаться змею не дали. Пульсирующий силой источник обжора уже был рядом с тварью, а мгновением позже пещеру заполонило оглушительное шипение боли. Харн несколькими ударами уничтожил щит чудовища и добрался до его плоти. Я видел, как на помощь своему предводителю ринулись почти два десятка змеелюдов. С моей ладони уже были готовы сорваться новые заклинания, но меня опередили. В бой, наконец, вступил Боровик. Увеличившийся в два раза кокон взорвался несколькими десятками гибких отростков, которые жадно метнулись в сторону наших противников. Первыми под раздачу попала троица оборотней, все это время безуспешно пытавшаяся пробить защиту Боровика. Их тела, пронзенные шипастыми стеблями, корчились в предсмертной агонии. Я видел, как опустошаются их источники и истончаются их энергетические каналы. Кокон в буквальном смысле слова высасывал из них жизнь. Здоровенной змее повезло еще меньше. Ее тело пронзили сразу два десятка отростков. Тварь дергалась и извивалась, пытаясь освободиться, но делала только хуже. Привлеченные отпором, в змеиное тело вонзились еще полтора десятка стеблей. Я, уже зная, что будет дальше, в стороне не остался. Запустил по несколько ледяных стрел в каждого противника. Магический туман растворился, и я смог взглянуть на пещеру уже обычным зрением. Оглядевшись, я облегченно выдохнул. Мы победили. Кровь, растерзанные тела, потроха. Раньше от вида всего этого я бы точно выблевал содержимое своего желудка. Сейчас же воспринимал все как данность. Обжора, весь перепачканный в крови, навис над принявшим человеческий облик ульфом и угрожающе порыкивал. Оборотень был на последнем издыхании, но даже в таком состоянии он умудрился приподняться на дрожащих руках и зло уставиться на меня. Обновлять невидимость уже не было смысла, поэтому ульф прекрасно меня видел. Краем глаза, наблюдая за тем, как магические стебли поглощают своих жертв, я опустился на землю. Приближаться к кокону желания не было. Лучше понаблюдаю за происходящим со стороны. Вон, с ульфом пообщаюсь. «Я так понимаю, клану потрошителей теперь придется не сладко?» — усмехнувшись, спросил я. Из глотки ульфа вырвалось глухое рычание. Он попытался дернуться, но тяжелая лапа обжоры легко прижала его к земле. «Какие же вы, оборотни, все-таки предсказуемые!» — хмыкнул я. «Зачем вы напали на нас? Или Нуре-Онна действительно отдала приказ убить нас? Неужели она почувствовала себя настолько оскорбленной? Мало верится. Уверен, она приказала доставить нас живыми». Ульф глухо рычал, но не произнес ни слова. «Думаю, это ты подговорил своего дружка Шхана напасть на нас. Что скажешь?» На мой вопрос оборотень отреагировал молчанием. «Значит, все-таки это приказ змеи», — с тяжелым вздохом сказал я. «Да и глупо было бы думать, что вы пойдете против воли магистра. Тогда зачем ей наша смерть? Зачем подсылать Добиса, а потом убивать?» Я пристально посмотрел на перевертыша, но тот словно в рот воды набрал. Как-то он подозрительно спокоен. Перейдя на магическое зрение, я взглянул на его источник, и мои глаза полезли на лоб. «Ничего себе регенерация! Живучий гад! Пока я тут чесал языком, он ускоренными темпами начал восстановление». Оборотень, правильно интерпретировав мое молчание и мой взгляд, попытался было дернуться, но обжор одним взмахом лапы поставил жирную точку в нашем затянувшемся противостоянии. Отмахнувшись от сообщения о победе, я осмотрелся. На поле боя кое-что изменилось. Те стебли кокона, которые закончили высасывать ману из павших оборотней и змеелюдов, начали постепенно тускнеть и растворяться. Они оставляли после себя высохшие мумии. У меня мороз пошел по коже от этого зрелища. Дольше всех продержалась туша гигантской змеи, хотя ее ману сердце леса поглощало с особым аппетитом. Еще бы! Чистая энергия хаоса, враждебная энергия. Как ни странно, у меня легко получалось распознавать эмоции и желания растущего зерна. Видимо, во время противостояния с духом хаоса мне каким-то образом удалось активировать особую связь с семенами. Приблизившись к кокону, сквозь полупрозрачные стенки я увидел стоящего с опущенной головой боровика. Присмотревшись к его энергоканалам, я не увидел повреждений. Скорее наоборот, они заметно расширились. Сердце леса в ускоренном темпе поглощало враждебную энергию, пропуская ее через тело своего хранителя и усиливая тем самым его энергоструктуру. Спустя четверть часа процесс поглощения прекратился, и кокон исчез, а вместе с ним и стебли щупальца. Правда, боровик так и не очнулся. Более того, судя по тому, что творилось сейчас с его энергоструктурой, приходить в себя он еще долго не собирался. «Придется тебе его тащить на себе», — сообщил я обжоре радостную новость. Взвалив лесовика на спину Харну, мы поспешили покинуть пещеру раньше, чем на запах крови сбегутся местные хищники. Пока сердце леса переваривало чужую ману, у меня было время на то, чтобы собрать трофеи из тел. Должен заметить, в отличие от магов из Ордена, хаоситы жили, скажем прямо, небогато. Дюжина малых кристаллов маны, 6 эфемерных поясов, несколько ювелирных изделий, минимум на 10 уровень, несколько десятков разных колбочек из оружейки цитадели и еда. Вот, собственно, и все, что удалось собрать с тел поверженных. Либо они отправлялись в поход налегке, либо действительно хаоситы переживают не самый свой лучший период. Другое дело системные награды. Несколько сотен тысяч эсок, 500 серебрушек и 1 радужная скрижаль. Великая система сообщила мне, что высшие силы снова восхищены мной, потому как я смог повторить очередной легендарный подвиг. В этот раз я уподобился некой Лио Карающей. То ли эта легендарная воительница была магом холода, то ли это я сегодня отличился, бросаясь направо и налево ледяными стрелами. Так или иначе, радужная скрижаль содержала в себе заклинание из этой школы.
Ледяное копье. Уровень 0 плюс 5. 0 из 30. Тип заклинания. Вид легендарное. Описание. Маг, используя магию холода, способен создать и метнуть в противника ледяное копье. Эффект. Наносит 45 тысяч единиц урона. Минимальные требования. Интеллект 60. Расходует 3000 маны. Примечание. Время на перезарядку 4 часа. Дальность 100 метров.
Показатели заклинания впечатлили. Возможность метнуть кусок магического льда на расстоянии 100 метров, при этом нанести 45 тысяч урона, и это не считая шанса критануть. Такие перспективы не могли не радовать. Расход маны уже не пугал. Эх, еще бы и время на перезарядку убрать, вообще красота. Хотя мне грех жаловаться. 4 часа, равно как и расход маны 3000 единиц, это уже с учетом моих новых талантов. С этой десяткой характеристик моя воля перешагнула барьер в 150 единиц. Несмотря на все, моя интуиция подсказывала, что этого по-прежнему мало. Придворный маг Стального Короля меня откровенно пугал. Надеюсь, клятва, принесенная Мидори сердцу леса, сохранит ее от влияния этого жуткого старикана. С распределением серебряных скрижалей решили повременить. Пусть обжора пока самостоятельно повышает характеристики. Ведь чем выше его уровень, тем сложнее ему искать соперников. Вон, после боя ему удалось в общей сложности заработать 15 единиц, что, к слову, очень даже хорошие показатели для его уровня. Пещеру я покидал с двоякими чувствами. С одной стороны, Боровик без сознания и неизвестно, когда очнется. Добис убит, а ведь он единственный из нас троих, кто знал дорогу к порталу. Но, с другой стороны, мы с Обжорой снова выкарабкались из очередной передряги. Мы живы, и это главное.